предлагаю вам послушать вчерашнюю запись разговора с волонтером и крымчанкой Мариной Комаровой, которая 2 года активно помогает армии. И мы поговорили о реформе Минобороны, о нуждах бойцов, проблемах с кражей поставляемых волонтерами автомобилей и даже о том, как этой хрупкой девушке-волонтеру приходилось возить с собой гранату, чтобы не попасть в плен. Стандартный вопрос, который мы задаем всем нашим гостям, и как вот вы стали волонтером, как вы пришли к волонтерской деятельности, с чего все началось для вас?
Ну, как обычно, с Майдана. То есть, как правило, все волонтеры, кто стал волонтером, это были люди, которые были на Майдане и продолжили свою деятельность, когда началась российская агрессия. То есть они уже как бы, ну, это было продолжением, там, скажем так, одной истории, и уже остановиться было нельзя.
Вы родом из Крыма. Когда события 2014 года начались, вы тогда выехали из полуострова?
Нет, я приехала, ну, намного раньше. Я уже до этого жила 7 лет в Киеве.
Сейчас вы поддерживаете связь с родственниками, возможно, друзьями из
Крыма? Конечно. Ну, в основном с родственниками, а друзья, получается, разделились, да, то есть те, кто-то перестал быть друзьями, а те, кто остались, они в основной своей массе все переехали, стали переселенцами, они на материке.
А, кстати, у вас категоричное отношение к людям? Я думаю, ну вот мы тоже обе с Викторией крымчанки, и здесь достаточно такое отношение к нашим бывшим друзьям неоднозначно. Вот вы сразу поставили четкую грань между теми людьми, кто поддерживает все
да.
эти события или нет?
Да, сразу.
И для вас уже не было никаких сомнений? Для
нет.
вас этих... А вы помогали, если я правильно понимаю, военным? Для
сначала,
передислоцироваться
да.
из Крыма потом, да?
Да, когда начались все эти действия, и с ребятами вот после Майдана мы организовались и помогали семьям выезжать. Ну, моя задача заключалась в том, что я это как бы озвучивала, собирала на это деньги, а ребята оттуда перевозили, обустраивали, искали жилье. То есть семьи военных с детками, с маленькими. Вот, ну, так.
А сколько было таких семей хотя бы приблизительно?
Ого, я сейчас не вспомню.
То есть это был такой, можно сказать, массовый переезд, не единичный случай?
Не единичный, нет.
А кому вы сейчас помогаете? С кем непосредственно работаете? И какую конкретно помощь оказываете?
Ну, я сейчас постепенно отхожу от полевого волонтерства, потому что, ну, им заниматься бесконечно невозможно. Это как белка в колесе, я не знаю.
Давайте уточним для тех слушателей, которые могут не знать, что именно мы имеем в виду под полевым волонтерством.
Полевое волонтерство — это когда ты возишь помощь военным на передовую. То есть я уже полгода туда не езжу. Я продолжаю собирать помощь и передавать ее либо с кем-то, кто едет, либо новой почтой, потому что уже как бы намного проще этот, с этой всей логистикой. И больше перепрофилируюсь. Сейчас я вхожу в Раду волонтеров при ИМО. Мы занимаемся контролем, ну, если кратко, то есть контролем реформ, которые по стандартам НАТО проводятся в Министерстве обороны.
А, кстати, а как вы оцениваете вот реформы, которые проводились? Потому что неоднозначные оценки из уст волонтеров мы слышим, вот по вашему мнению, как она проходит?
Это все очень тяжело. То есть, ну, я могу для примера просто рассказать. Вчера у нас было заседание, ну, моей рабочей группы, да, в которой я принимаю участие. И, то есть, отношение какое? Нам, грубо говоря, делают все, чтобы мы не путались под ногами. Потому что мы же их заставляем работать, да, то есть шевелиться, потому что, ну, нам надоело, да, во-первых, брать деньги у людей, во-вторых, это бесконечный процесс, и нужно все-таки заставлять как-то начинать работать, да, Министерство обороны. Понятно, что штабным крысам, да, им как бы не особо хочется что-то менять, вот, и они вот это нога за ногу, то есть, ну, да, там реформы, но это все как бы проходит в таком лайт-режиме, то есть мы спешим, потому что у нас война, мы тут ждем авиаударов, там еще чего-то, да, у нас все аврал-аврал, а у них как бы все идет в том режиме, в котором у них шло 20 лет.
С кучей вот. Бюрократических заменок,
да, бумажек. Да, да, да. То есть, допустим, на предыдущей рабочей группе вот мы сидим, генерал ответственный за... главный по этой рабочей группе, которая отвечает за разведку. То есть вот он сидит, например, спит. Просто спит, а докладчики там докладывают, например, рассказывают о том, что там, что будет сделано в ПВО к 2020 году. То есть у нас сейчас вот-вот начнут бомбить, а они сидят, думают, там, к 2020 году, что им сделать. А вчера, например, опять же, следующая рабочая группа пригласили, мы приезжаем Нас где-то по 2-3 отряда волонтеров, представителей в каждой рабочей группе, чтобы мы контролировали этот процесс. И то есть мы приезжаем к Министерству обороны, как обычно, ну, получить пропуска на входе. Вот. И выясняется, пропусков нет. То есть мы звоним, где пропуска? А, так вам на сухопутку на Дегтяревскую. Мы срываемся, мчимся туда, прибегаем туда. Пропусков нет. А, так вам в тыл сбройных сил. Мы бежим туда. В общем, прибегаем к концу заседания рабочей группы. Ну, то есть, скотское отношение. То есть, мы за свои деньги, за бесплатно, опять же, то есть, бензин, все вот время. Мы мотаемся, стараемся, как бы они делают все, что лишь бы вот, лишь бы не работало.
То есть, сейчас волонтеры как пятая нога, как палка в колесе для Минобороны. Я правильно понимаю? Ну, просто слышу много отзывов подобных об этом.
Ну, как-то
то есть
так.
Вы стали мешать. Просто... Сначала вы помогали на своих плечах, вытягивали армию.
Нет, удобно, потому что мы закрывали дыры. Пока мы закрывали дыры и не путались у них там под ногами, они продолжали, как говорится, пилить бюджет и заниматься своими делами. А тут мы такие уже сказали, не хватит, и давайте-ка мы посмотрим, на что вы тратите деньги. Опа! И тут...
Если говорить о сотрудничестве сейчас, как оно проявляется с генштабом, волонтеров с генштабом?
Есть, то есть несколько там, грубо говоря, как это, представителей, да, то есть вот ассоциация волонтеров, которая постепенно трансформировалась, и то есть сейчас есть Рада волонтеров при ИМО. Это есть законодательно закрепленный орган законом Украины, громадская организация, то есть это, грубо говоря, аналог, но он просто закреплен не законодательством Украины, а положением министра обороны. То есть в развитых странах это громадские организации, они занимаются контролем деятельности, реформы всего происходящего в министерстве. Есть проектный офис реформ. Это ребята, часть ребят из волонтерского десанта, которые занимаются, они пишут проекты реформ, то есть работают с натовцами, да, и пишут, адаптируют проекты под нас. А в дальнейшем это должно внедряться. И тут, то есть вот опять же в рабочие группы входят представители там от ГШ или от ИМО, представители от этого проектного офиса реформ и представители от Рады волонтеров. То есть ребята разрабатывают, эти слушают, а мы должны следить за тем, как они это выполняют и заставлять их это действовать и внедрять, и все вот эти реформы, проекты осуществлять.
А какова сейчас потребность армии? В чем? Нам говорили о нехватке оптики, да, автомобилей.
А как да. Оно как было, ну, это как...
Это как то воду... есть государство и не поставляет.
Нет,
по-прежнему?
Нет, оптики, ну, то есть это никак, опять же, то есть это не продумано, не закреплено, не закупается. То есть оптики как не было, так и нет.
На данный момент волонтеры продолжают своими силами собирать, ну, как мы знаем, да, необходимое, в том числе обмундирование. Я знаю, что еще, может, полгода...
А вот, кстати, оно нужно или нет? Вот вопрос возникает.
Вот. Сейчас необходима форма, берцы, шлемы, бронежилеты?
Которых нет. Часто и возят, да.
Волонтеры. Смотрите, ну, когда-то этого не было вообще. А сейчас, допустим, те же бронежилеты подставляет Министерство обороны. Да, они дурацкие. Да, то есть там они не продуманы, липучка сбоку, они раскрываются, болтаются, все. Но они хотя бы есть. То есть тратить лишние там сотни долларов на один бронежилет, ну, уже как бы смысла нету. Потому что я понимаю, что либо это было единственное то, что нужно, да, тогда можно было бы покупать бронежилеты там лучше. А так как они уже есть, то лучше потратить деньги на ту же оптику, которой нет. Потому что, ну, стоять ночью слепым бойцам, это вообще, ну, совсем не весело. Это бессмысленно, скажем так. Вот. Поэтому денег мало, то есть их нужно правильно, как это, распределять, да, на те вещи, которых, ну, точно ему не даст.
То например, есть, вот оптика, вы сказали?
Оптика, автомобили, то есть у нас раненых до сих пор вывозят волонтерскими автомобилями. У нас куча людей умирает чисто потому, что у нас просто, ну, система эвакуации не налажена по-человечески. Из-за потери крови, из-за того, что их просто не успевают довезти, потому что автомобили раздолбаны, дороги просто там, ну, ужасные, да, и транспорта для эвакуации просто нет. И ничего для этого, опять же, не делается для того, чтобы его как бы...
И американский госпиталь стоит вдали от передовой.
Uh-huh. А если говорить о медицинском обеспечении, лекарственные препараты, они завозятся в полном объеме необходимом?
Я вот по медицине небольшой спец, но наши ребята, они там очень сильно... Вчера вот был у них как раз брифинг, сейчас много в интернете.
Вчера это мы имеем в виду 11 августа.
Да, то есть там был Верба, начальник меддепартамента, были наши волонтеры, там было очень много оговорено, потому что, опять же, по тем же жгутам, третий год войны, у нас, вот у меня даже, когда я говорила одному знакомому красвоенному, с которым виделась, что иду на задание рабочей группы, вот он мне говорит, спроси их, почему до сих пор третий год войны жгуты эсмарха они mm-hmm. закупили. Говорит, почему? То есть почему мы не можем закупить нормальные жгуты, а покупаем опять старье в виде жгутов эсмарха? Вот, то есть ребята там сейчас рвут и мечут, они вцепились, вот те, кто занимается рабочей группой по медицине, они мертвой хваткой там висят, конечно, они их разрывают, но они стараются все сделать для того, чтобы по медицине было хотя бы с этими аптечками уже что-то решить.
И я напомню, что в эфире программы «Киев-Донбасс» мы говорим с волонтером Мариной Комаровой, и сейчас, как утверждают все волонтеры, помощь от людей значительно уменьшилась. Так ли это, и с чем вы это связываете?
Ну, помогают, как правило, одни и те же люди. И ситуация в стране понятна какая. То есть понятно, что заканчиваются средства, да, то есть не каждый может. Есть просто те, у кого есть стабильная работа, вот они знают, что они каждый месяц там 100 там, гривен, там, 100 долларов или там, 300 долларов могут отдавать на армию. И они так живут и помогают. А у некоторых там бизнес становится, с работы увольняют, то есть деньги заканчиваются, все уже попродавали все, что было можно, отдали, да. И, ну, а те, кто не помогал, они так и живут, и они не знают, что в стране война, и они, понятное дело, что не помогают. Откуда браться деньгам? Плюс куча разочарования, куча, опять же, всего от... Мы прекрасно знаем все эти ситуации с тем, как бойцы и домой увозят, и вот мы точно так же занимаемся, вот ребята... Сергей Власенко, например, занимаются тем, что они разыскивают машины, которые продаются на OLX, там еще где-то, когда военные уходят на дембель, и потом машину, которую подгоняли волонтеры, продают. Вот они их вылавливают, приезжают к ним и отбирают машины. Сейчас вот они вот за прошлую неделю два случая по 72-й бригаде было таких. Одну машину забрали, сейчас догнали в 30-ю бригаду, вторую забрали, вернут обратно в 72-ю. То есть и мы же сами дальше контролируем, грубо говоря, те деньги, которые потратили на армию. Люди, понятное дело, когда об этом знают, они разочаровываются. Ну, тут сам будешь разочаровываться, когда ты думаешь, я ехал, рисковал жизнью, тащил там этот тепловизор, а ты, блин, зараза, взял его, повез домой. Ну, как бы, а как же пацаны, которые с тобой рядом? Понятно, что это все деморализует очень сильно.
И при этом это все равно внутренние расследования между собой, как бы, потому что...
Через Facebook, общественность, да, ну, все равно, то есть, когда это получается сделать по-тихому, делаем по-тихому, иногда не получается, это нужна огласка, вот, а люди, которые, как бы, не в теме, мы-то привыкли уже, у нас шкура, как у носорога, да, а люди, которые, ну, они впечатлительные, они расстраиваются от этого очень сильно.
Ну да, потому что для многих сейчас война, это есть черное и белое, а все же гораздо сложнее.
Да, мне просто обидно, например, брать там у какой-то бабушки 100 гривен, ну, которой на лекарства не хватает, я себя чувствую, ну, каким-то, я не знаю, ну, сволочью последней. То есть я беру у нее эти деньги, а потом какой-то парень везет это домой и тратит потом на себя, ну, как-то, ну неприятно это все.
Мы уже затронули вопрос, да, что и война, и вообще жизнь, по сути, это не разделение, да, явное на черное и белое. И вот мне кажется, здесь и волонтеры, и журналисты, ведущие себя, да, в зоне АТО, тоже делятся на разные группы. И вот некоторые волонтеры, ну, открыто даже признаются в том, что для них это пиар, для того, чтобы пойти, ну, дальше обустроить собственную жизнь, уходить в политику, например. Вот вы делаете такое разграничение или, возможно, считаете, что я не права?
А мы их это уже как бы знаем. Ну, то есть мы их видим, знаем, понимаем. Есть волонтеры, которые... у нас недавно, например, вот был скандал, когда мы проходили обучение в Министерстве обороны по... Ну, у нас курс назывался как это, «Подготовка работы цивильных в ОМО», и было несколько групп. Первая группа получила медальки от, ну, министра обороны так захотел. То есть к их выпуску он какие-то памятные медали, там, они ничего в жизни не решают. Сделал медальки, приехал, вручил ребятам медальки. Ну, молодцы, ну, хорошо. Вторая группа спокойно, третья группа спокойно. Ну, мы их троллили там потихоньку, типа, а что, почему нам медальки не дали, ха-ха-ха. То есть, ну, в таком роде, и все. Приходит четвертая группа, в которой находятся два человека, которые реально занимаются чисто пиаром. То есть от них минимальная помощь фронту, но зато очень много вот всех разговоров. И они реально устраивают скандал о том, что а где наша, а почему нам, а нам дадут медальки? Мы говорим, вы, ребята, вы успокойтесь, не позорьтесь. Ну, как бы, как можно выклянчивать медальки? Они начинают выклянчивать медальки. В МО говорят, ну, типа, это была инициатива министра, мы ничем не можем помочь. Решают через ГШ. Они говорят, ну, у нас тоже нету, ну, давайте, типа, вы внесете деньги на счет, мы закупим, ну, и вам вручим. Они начинают скидываться. У нас начинается
себе
шок.
На
себе же на медальки. То есть с ними мы просто, у нас был такой, ну, шок от всего этого. И с ними проводит наш руководитель группы, да, проводит беседу, чтобы, ребята, что вы делаете и так далее. Они открытым текстом говорят, нам это нужно для привлечения спонсоров. То есть чем больше медалек, чем больше грамот, тем больше люди тебе доверяют. Они же видят, что стена завешена, да, как бы они тебе больше несут денег.
Если говорить о наградах, Марина, вы народный герой Украины. Я слышала от волонтеров, что для них эта награда важнее, чем государственные, те, как вы выражаетесь, медальки или какие-то звания. Так ли это? И расскажите, что это звание для вас значит?
Ну да, это намного приятнее, потому что то есть тебя как бы признали люди, то есть, потому что мы прекрасно знаем, как работает система, как можно купить наградное оружие, то есть медальку себе. Мы знаем, как, ну, неприятно, когда государственными наградами награждены реальные герои и реальные какие-то мошенники, да, вот. А здесь получается, ну, максимальная, скажем так, как это, чистота крови, что ли, я не знаю, как это назвать. То есть ты реально знаешь, что тебя реально признали или признали люди. И, ну, как-то так.
И точно могу сказать, что бойцы, которые слушают наши эфиры, потом рассказывают и пишут свои отзывы, они народных героев Украины всех знают, которые у нас были в эфире, и все хорошо о вас отзываются, обо всех. И наверняка для вас отзывы бойцов тоже много значат, и они, да, наверное, вам сами тоже что-нибудь дают.
Это намного главнее даже, да, чем какие-то похвалы там похвалы от державных органов.
А расскажите о самой запоминающейся поездке в зону АТО и, в принципе, о рисках, которые вы там встречали. Были ли, допустим, угрозы жизни? За что, в принципе, народ дает такие звания, как народный герой? Мы знаем, за что. Расскажите подробнее.
Конечно, риск для жизни там присутствует постоянно. Ты, в принципе, уже когда въезжаешь в зону, ты находишься в стрессе. То есть ты постоянно на чеку, ты следишь за обстановкой, за всем, потому что, ну, в любой момент может произойти все что угодно. На любой, то есть на дороге ты можешь подорваться на фугасе, по тебе может работать какой-то снайпер, там, может начаться минометный обстрел. То есть ситуация масса, риск постоянный. Поэтому, ну, ситуаций было разных много, то есть попадали под обстрелы и под все, ну, самое неприятное, наверное, было, когда реально ехали по дороге, по которой стрелял снайпер. Вот, как-то так немножко аж почки болели от страха. Вот. Страшно, когда обстрел, ты сидишь в подвале, ты реально понимаешь, что от тебя ничего не зависит. То есть ты только, ой, фух, не сюда прилетела, ой, фух, не сюда прилетела. Вот. И боишься, потому что в любой другой ситуации ты можешь куда-то убежать, там, спрятаться, да, а тут ты просто сидишь и надеешься на то, что как бы все будет нормально. То есть риск для жизни большой. Много волонтеров есть, то есть, которые попадали там в плен, кто подрывался, да, погибли, кому-то ноги оторвало и так далее. То есть страх, ну, постоянный. У меня самый страх был попасть в плен. Это для меня был дичайший страх, я этого боялась больше всего на свете, и у нас даже с моим напарником Сашей Хаджиновым была договоренность, мы как-то ехали, и я очередной раз вот настолько испугалась и попросила, я говорю, пообещай мне, пожалуйста, что если вот что-то, вот мы куда-то попадаем, что-то случится, то ты меня пристрелишь. Он говорит, я тебе обещаю, говорю, только поклянись, говорю, это серьезно, я не хочу, ну, то есть, чтобы надо мной там, ну, что-то сделали, да, вот, и, ну, вот у нас была договоренность, плюс мы возили там всегда гранату на всякий случай, чтобы можно было подорваться, чтобы не попасться в их руки, и страх был даже, скажем так, равнозначно не столько еще за то, что со мной могут сделать, как за то, что я могу выдать какую-то информацию важную, да, там о наших военных, там о местах, там еще о чем-то. Я поэтому старалась максимально никогда не лезть, не узнавать, чтобы у меня просто, если меня будут пытать, чтобы я просто не могла ничего рассказать. То есть я никогда старалась не вникать в какие-то подробности, чтобы вот просто у меня их даже в мозгу не было, вот, чтобы не сдать и не, ну, как-то их, ну, не навредить.
Это страшно слушать из уст красивой молодой женщины, правда. Кстати, вот об этих поездках. Вот волонтеры всегда между двух миров находятся, да, между миром, войной. Люди привыкают к одному, ко второму, а вы постоянно ездите туда-сюда. И вот как происходит эта адаптация? Как вот, ну, хорошо себя чувствовать в этом плане? Как перестраиваться? Есть какой-то особенный секрет?
Ну, это очень тяжело. То есть это было самое тяжелое, при том, что... Вот как есть понятие, да, там джетлаг, да, когда ты летишь в другой пояс, привыкаешь к другому часовому времени, и оно намного сложнее, это обратный джетлаг, да, когда ты прилетаешь обратно, и это еще хуже тебе возвращаться в свое время. Так и туда. Туда ты едешь радостный, потому что ты сейчас увидишь пацанов, там все честно, все классные, блин, да, грязно, да, там спишь на полу, там, я не знаю, но... Ну, по крайней мере, ты как-то вот видишь настоящих людей, и ты реально знаешь, что ты довёз им там помощь и так далее, и так далее. Но когда ты возвращаешься назад, вот тут начинаются... То есть там, туда едешь, несмотря на страх, ты все равно как-то радуешься, да? То есть, ну, сюда ты когда едешь, это просто, ну, реально возвращаться не хочется. И для меня рецептом был... Я заправила просто взяла, то есть я отключала телефон, закрывалась дома, и сутки я просто не выходила из квартиры, ни с кем не общалась, не разговаривала. То есть я постепенно, то есть я смотрела в окно, смотрела на нормальную жизнь, вот, потом начинала смотреть уже как-то там, что происходит в Фейсбуке, что происходит в новостях и так далее, и потихоньку, то есть где-то на второй день, на третий, ну, если была возможность, то лучше на третий, уже выходила из дома и начинала потихоньку опять же заниматься с помощью, сбором, следующие, как бы, все моменты, то есть, ну, чтобы главное не тормозиться и не начинать вот сильно по сторонам не рассматривать ничего.
Сейчас часто звучат, я не знаю, призывы, что ли, к примирению из уст и первых лиц, и известных других медиаперсон. Как вы к этому относитесь? Примирению с Россией, примирению с жителями оккупированных территорий.
Ну, я об этом говорила не раз. То есть, ну, о каком-то примирении можно было бы говорить, если бы не было столько смертей. Если бы не было... Я понимаю, что об этом, я не знаю, может быть, говорят люди, которые с этим всем не сталкивались, которые просто там, ну, может быть, даже они и помогают, ну, просто перечисляют деньги, да, там и так далее. Но которые не были в госпиталях, не видели, не были на похоронах, не видели этих деток, да, которые без отцов остались, не видели вот этого всего. И, ну, как о каком примирении можно говорить?
Ну, это мнение звучит и из уст тех, кто действительно был в госпиталях и видел, и даже был в плену. Но на самом деле ситуация довольно скандальная, ситуация довольно спорная. На ваш взгляд, вы бы смогли, если бы, допустим, государство приняло вот стратегию примирения?
Нет. Смотрите, есть вот поговорка хорошая, я ее руководствуюсь по жизни. То, что случилось однажды, может никогда больше не повториться. То, что случилось дважды, обязательно повторится в третий. Мы прекрасно знаем, сколько было уже до нас у России таких моментов. Грузия, Чечня, сейчас Украина, то есть будет следующая страна. Ну, то есть, как мы потом будем, извините, помиримся, будем дружить, а они потом нападут, например, на ту же Латвию, и как мы будем в этой ситуации на все это смотреть? Нам нужно заботиться о себе, думать о себе, то есть а не о примирении с людьми, которые позволили, вот когда там их одурманила пропаганда. Но не всех же одурманила. Кто-то же мозги включал. А из-за того, что они как бы себе живут нормально... То есть мне, например, обидно. Я со своей подругой, которая... с которой мы вместе выросли, там прошли огонь, воду, медные трубы, но я живу в Киеве, она в Москве, мы дружили друг другу, летали в гости, да, а потом мы не общаемся. Ее мама ходила на референдум в Крыму. То есть теперь из-за того, что ее мама сходила на референдум, я, например, свою маму не могу там поехать увидеть, да? То есть о чем, как мне с ней мириться? У меня недавно умерла бабушка, не смогла поехать на похороны. Я не буду с этой подругой мириться никогда. Она себе спокойно живет, она ездит отдыхать, она ходит по ресторанам, прекрасно себя чувствует. А я потом должна с ней помириться после всего этого?
Я одобряю политику Путина, как многие мои друзья.
То есть это я вам как маленький пример, просто в разрезе, да, семьи, то же самое со страной.
Я напомню, что в эфире программы «Киев Донбасс» говорим с волонтером Мариной Комаровой. А вы для себя уже рассматривали какой-то путь после волонтерства, что ли? Чем будете заниматься? В политику, возможно, как многие волонтеры идут?
Я не знаю, у меня просто страх перед политикой в том плане, я смотрю просто, как вот даже многие после Майдана пошли, после войны пошли в политику и превратились просто в посмешище. Ну, у меня нет опыта, я не знаю, что это такое. То есть там нужны определенные навыки, да, там и так далее. У меня их нет. То есть пойти превратиться в говорящую голову и посмешище, ну, у меня совершенно нет желания. Я могу в другом месте где-то применить свои знания, там, наработанные какие-то за эти два года и так далее. Я собираюсь двигаться по линии Министерства обороны. Я хочу, вот у меня такая блажь, я хочу армию по стандартам НАТО. Я хочу, чтобы нашими военными гордились, чтобы мы аплодировали в аэропортах, чтобы в армию было престижно идти служить. Ну вот, у меня сейчас эта идея фикс, то есть я буду двигаться именно в этом направлении.
И мы вам желаем в этом успеха, потому что это правда здорово, потому что наша армия должна быть нашей гордостью, это правда.
Спасибо большое, Марина Комарова, народный герой Украины в эфире программы «Киев-Донбасс».